Так, мы с вами начинаем третью главу. Мы всю ее не сможем пройти сегодня, потому что в самом начале главы беседа Христа с Никодимом. Это самый, наверное, это фундамент христианства, вот эта беседа, то есть она в основании. Кто ее поймет, тому можно ничего не делать. Но, с другой стороны, это самое трудное место в толковании. То есть это признается всеми, и, в общем-то, кто за эту тему берется, он тут же превращается в Никодима. Который тут ничего не понимал и так ничего не понял в итоге. Вот. Поэтому мы, конечно, поэтому я заранее прошу прощения в том смысле, что как вам сказать, когда вот смотришь в эти смыслы духовные, как помните, апостол Павел говорил, видно, как сквозь мутное стекло. Вот. Поэтому как бы слова подбираются с трудом. И, в общем-то, это реально должен толковать человек, духозритель, как говорится. Вот. Ну, слава Богу, у нас есть святые отцы, есть толкование, которое, в общем-то, нам позволяет как бы приоткрыть тайну того, что хотел донести Христос через Никодима всем нам в том числе. Поэтому давайте, как получится, так получится. Так, глава 3. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Ни в одном Евангелии, кроме Иоанна, он не упоминается. Напомню вам, что фарисеи, они были, значит, такие, то есть они не были в начальстве. Вот, то есть в этом смысле Никодим, то есть все начальники были саддукеи. Вот, в основном все священство, весь Синедрион был саддукейским.
Первосвященник тоже был
саддукей. В общем, это... Ну, мы эту тему касались маленько, еще раз напомню, что саддукеи, они чтили те традиции, которые к ним достались от Моисея. Вот, то есть изначальные. Моисей же, как бы отталкиваясь, или вернее стараясь уводить евреев от язычества, от Египта, от всех, так сказать, кругом же были языческие, в общем-то, он, как сказать, он так, значит, то есть есть Бог, да, в общем-то, а все языческие народы окружающие, они верили в посмертие, вот, что есть как бы вторая жизнь на том свете. Но, в общем-то, как это ни странно, люди же в этом смысле они не сказки придумывали, да? То есть,
нет, переселение души.
Вот, нет, не переселение души, а посмертном, так сказать. То есть душа, не то, что она, так сказать, это уже, так сказать, индусская такая. Понимаете, тут, если так тему маленько разгрести, вот, то все народы однозначно считали, что на том свете очень плохо. Вот. Вот. То есть, допустим, Месопотамия, я вам уже говорил, да, у него представление, что на том свете. То есть, если о тебе приносят жертву, у них даже в могиле были трубы вставлены, и туда человек поел, кости кинул, там, выпил полстакана, вылил туда, как бы им, чтобы тоже они покушали. Но не в смысле, что там мертвец кушает, да? Это в смысле, что душа, вот эта жертва, да, мы как мы на канун приносим, да? То есть вот эта жертва, она как бы память о человеке, да, ну как бы... Вот, вот, да, ну а там... Ну, вот, да. Ну, и то же самое иудеи, то есть там приносили жертву, часть сжигалась, как бы, а часть съедали жрецы, так сказать.
Это. Сейчас
бескровная. Вот, а?
Сейчас бескровная жертва.
Ну, сейчас бескровная, я говорю, как было тогда. Вот. То есть в Месопотамии считалось, что участь печальная, за редким исключением, да, то есть если за человека молятся там, то ему небольшая отрада на том свете. В Египте то же самое, то есть там очень там такая книга мертвых называемая была, то есть как люди, то то есть проходит практически мытарство, если вот, и как она судится, и как взвешивается душа, если она недостойна желанного, там сжирается там крокодилом. Там, вот, если какую-то милость проявлял, то ей милость. И, в общем-то, там были такое понятие поля Осириса. То есть поля, куда, в общем-то, ну, туда попасть очень трудно. И в этом смысле вот эти пирамиды, все, значит, фараон, вот как бы такая вся энергия народа была на то, чтобы фараону обеспечить вот этим поминовением, вот этим памятником достойное посмертное существование и бальзамированием. Вот. А уже фараон всех тех, кто ему помогали, он их тоже помянет, и тоже они как бы будут какую-то участь иметь, значит, достойную этому, да. Ну и так далее. Значит, так вот, Моисей, значит, как бы...
Так и было. До Христа-то так оно и было.
Ну, так и было, да. Ну, в общем-то, кстати, для там, индусов, да, для индуизма, для них ад – это было перерождение. То есть они считали, что душа, вот, то есть это было еще хуже. Если бы душа оставалась, так сказать, там где-то в посмертии, это еще более-менее. А у них, то есть, она еще снова повторяла вот эти круги, то есть снова и снова переживает смерть. То есть задача индуса была прекратить перерождение, то есть вырваться из этого колеса сансары. Да? Вот. То есть все это, в общем-то, все это было понятно. Для Моисея он так поставил тему, что, в общем-то, ну, Бог ему открыл. Что, в принципе, если люди будут с Богом, да, вот, сохранят заповеди, пронесут, то на том свете их ждет блаженный сон. Ну, то есть, практически забвение. То есть, они как бы успокаиваются. Было специальное место лона Авраамова, где души, они в покое находятся. Да, да, упокоились, и все, они приложились народу своему, и, в общем-то, и в этом смысле он был против посмертия как такового, поскольку на том свете может быть живым только Бог. Вот. Если человек дерзает, говорит о жизни на том свете, значит, он дерзает быть божеством. То есть только Бог может жить, быть живым, ну, или духом своим. А это уже дерзновение, это уже гордость. Вот. Человек должен смиряться и это, и ни о каком по смерти не мечтать. Тогда Бог его упокоит на том свете. Вот такое было. Вот, ну, в принципе, саддукеи, они этому, значит, придерживались. Но вся история, значит, еврейского народа, который в лице его лучших представителей, пророков там и так далее, они пришли к такому печальному выводу, что очень мало кто достоин даже лона Авраамова. Вот. То есть все живут своей земной жизнью, никто про это духовно не думает. Вот. Если как-то обращается к Богу только для того, чтобы, значит, мне здесь прожить получше. Значит,
и... Так и было, да?
Ну, так и было, так и есть. Так и было, так и есть. Да, и сами, то есть вот он, мир очевиден, так сказать, наши потребности очевидны, ну вот, а что там будет, не будет, это, знаете, да, и кто там знает, действительно, да. Да, прожить, так сказать, это. Поэтому это и знаменитая еврейская молитва, да, Бог, если ты есть, спаси мою душу, если она есть. И, значит, как бы, ну, это в конце концов выродилось, понимаете, в такой цинизм, в конечном счете. Здесь, на земле, устраивайся, вот. А, значит, а там это, там, как Бог, да, совершенно верно. И пророки, они, конечно, вот видя, что Бог нужен только для того, чтобы здесь устроиться человеку на земле получше, да. И вот этой любви к Богу ни у кого нету. И они, конечно, искали мучительно, как из этого выйти состояние. Да. И вот тут возникло, это откровение было у пророков, да, что должен появиться человек, который вот покажет вот этот, так сказать, путь, да, и явит вот эту тайну, которая, в общем-то, никак не может в еврейском народе явиться. И после этого, и, значит, возникла и идея, и, соответственно, блаженного посмертия. Потому что если, значит, Мессия, да, то есть Сын Божий, Он явится, Он спасет, но и Он как принадлежащий к Божеству, вот, то есть это как бы новый Авраам, то есть Он может такое место явить, где могут верные, верующие Ему, могут быть счастливы с Ним и в вечности, и вне, так сказать. Отсюда возникло, уже там прямые откровения были о воскресении, что но по логике понятно, да, что есть Дух, Дух всегда первичное тело, Дух все рождает, все проявляет. То есть Дух – это сама печать, а тело – это отпечаток. Вот. Если печать стерлась там, да, так сказать, то печать сможет снова запечатлеть вот этот отпечаток. То есть он снова может как бы открыть себе новую жизнь. То есть, поэтому если мы с вами, как сказать, плохие отпечатки, то есть грех привел к тому,
что
отпечаток потерял свою печать. Его, ну, монету, знаешь, мы монета. Она стирается, и все это как бы кто-то может когда-то верил, а потом все вера меньше. Вот эти, значит, наши заботы больше, как-то все это изглаживается.
Совершенно.
Все молитвы возобнови на зрак образа твоего, да, чтобы каким образом снова нас напечатлеть, вот, да. То, что у нас когда-то, соответственно, горело. Вот, ну и вечности понятно, то есть если мы проложим путь к Духу, если мы снова к печати, то есть, да, если даже печать полностью стерлась, то Духу нет никакой проблемы снова отпечатать, то есть снова наше тело явить, так скажем, когда оно полностью как бы истерется, то есть, ну, напечатаем новую монету. По идее, от нашего желания мало что зависит. Ну, вот. Потому что мы, может, и желаем, да только у нашего желания оно такое блекленькое, и мы мгновенно отвлекаемся. Хорошо бы, а тут у нас, так сказать, каша убежала, вот, тут у нас, так сказать, ребенок заплакал, тут у нас это. Но это проблема и трагедия. То есть человек не может сосредоточиться на вечности. Потому что временные проблемы и заботы. Я начал молиться, мне, извините, в туалет надо, потом мне пожрать надо, потом постоянно какие-то дела постоянные. Я не могу время выделить, потому что соседи, вот кто-то мне там звонит, кто-то что-то требует. Отойдите от меня, дайте мне помолиться хоть, сказать, одному. Но я хорошо встал на молитву, у меня заботы на меня сыпятся. Как вы вообще остался, они всплывают все. Вот пока я бегал, что-то их не было, так сказать.
И
вот
как это? Нет души, то я...
Понятное дело. Вот этот карусель постоянно, так сказать. То меня кто-то обидел, кого-то я обидел, кого-то, кто меня обидел, я на него гневаюсь, кто меня обидел, я его ненавижу. Все это мне мешает молиться.
Ночью молиться.
Ну, ночью спать хочу. Потому что я весь день бегал. И я устал уже, так сказать.
И вообще сил
надо просить. Да, и сил, да, надо утром встать, дела же.
Опять бегать.
То есть вся вот эта, как сказать, проблематика, она, конечно, так сказать, была. Вот. Но фарисеи, они, тем не менее, это была поставлена эта проблема, да, и вот это ожидание, ну кто-то должен явиться, вытащить из этого круговорота бесконечно, да, решить это, да, парадокс этот и безысходность некоторых. И фарисеи были те, кто, в общем-то, верили в Мессии, верили в воскресение и верили, что такой человек придет. Поэтому, когда Христос появился, фарисеи очень им заинтересовались. Mm-hmm. Вот. Но они это понимали, помните, я вам говорил, то есть они понимали, что Мессия, он к ним придет, к фарисеям. Смысл какой? Мессия придет, говорит, кто в меня верил? Судаки в меня не верили, фарисеи в меня верили. Mm-hmm. Вот. Подойдите ко мне, я вас сделаю начальником. Я, мы, так сказать, все, тут же он собирает войско, фарисеи ставят полководцами, все, завоевывают, Римская империя пала, они заходят в Рим, значит, все, значит, этот Христос царь, Мессия.
С реальностью.
Да, вот, они начальники, все нормально, все, то есть они в это, так сказать. И они сразу, так скажем, стали испытывать Христа, так сказать, мы здесь. Мы фарисеи, мы за тебя, мы свои, так сказать. Да, не забудь. А он говорит, вы, говорит, порождение хидное. Но они обиделись. Я священник, мне подошли, говорят, ты к Христу никакого отношения не имеешь. Да ты кто такой? Да ты сам.
Вот. Может, вы же такой же священник, а Христу отношения не имеет. Это страшно.
Ты попробуй, скажи ему. Ты все услышишь.
много нового.
Да, себе и от поколения до седьмого колена твоего, и что с тобой будет на том свете и так далее. То есть всех, так сказать, это...
Ну, наше стремление,
да,
открывать глаза.
У нас одна, не будем говорить имена, одна подошла, у нас такая монахиня, вот, дала одному деньги, говорит, мне, говорит, тут этот, одна злыдня мне достает, а ты тебе даю деньги, помолись, чтобы она в ад пошла. А он говорит, это нельзя. Как нельзя? Тогда давай обратно.
Да.
Вот. Так что всякое бывает. Вот. Поэтому. И, ну, и, конечно, Никодим в этом смысле, он был очень одинок. Так он и был. Мы помним, что он потом Христа помогал, значит, его погребать. То есть он все пронес вот эту тайну. В общем-то, то есть в нем что-то было живое. Вот. И он поэтому. Вот. Поэтому между фарисеями был некто именем Никодим. Один из начальников иудейских. Ну, раз его взяли в начальник иудейский, то есть, соответственно, человек был с неординарными способностями. То есть, наверняка очень... То есть, фарисеи вообще были умные, они, так сказать, с образованием. Да, да, именно они были образованные. Они несли образование в народ. То есть, все-таки они были такие надменные. Ну, быдло оно и быдло, что его учить. А фарисеи, они шли в народ, учили. То есть, и было у них очень много сторонников. И вот его аж взяли туда, так сказать, в Синедрион. Вот. И он пришел к Иисусу ночью. Почему ночью-то пришел?
Чтобы
никто не видел. Да, что он боялся, да. Он боялся сам вот этих саддукеев, которые его могут осудить, вот, и так далее. Вот. Ну, образно, конечно, он сам был, значит, во тьме, как говорится. И сказал ему, Рави, то есть учитель, мы знаем...
Неизвестно, куда пришел, в дом или...
Значит, смотрите, скорее всего, вот это было все в Иерусалиме, то есть он пошел в Галилею какую-то. То есть они же тут перед этим, они вернулись обратно в Иерусалим. Вот, то есть, значит, в каком-то они, видимо, месте там были, или в дому, или в гостинице. Вот. Ну, были они. Вообще даже обсуждается вопрос, возможно, он был не один Никодим, возможно, был с учениками. И, возможно, и Христос был не один. Вот. Потому что, возможно, Иоанн там был, раз он вот это, раз он это описал, вот так, это вряд ли Христос сам рассказывал, он все это слышал. То есть, но в то время вот эта встреча, так скажем, учителей с учениками было достаточно распространенное явление. Вот, то есть пришел один старец, другой старец, за ним учителя, и между ними богословские споры. И значит, один старец задает вопросик хитренький, вот, тот отвечает, а ученики учатся вот этому, значит, диспуту.
Полемика,
да. И так монахи поступали, ходили друг в гости там, с учениками, там всякие, значит, темы такие духовные. Вот. А? Риторы это другие, это, которые, так сказать, выступали на площадях, а тут все было у них это, в закрытом помещении, без всяких лишних зрителей. Да. Это, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить им, если не будет с ним Бог. Ну, такое стандартное начало, в общем, он его там, кажется, похвалил. Вот. Ну и реальность, он сказал. Но, значит, смотрите, он еще вопроса даже не задал никого. То есть, видимо, это было такое вступление, как на Востоке такое, витиеватое. Вот, мы знаем, это такое, такое. Но одновременно это была...
Исповедание.
Скорее всего, это была проверка и на вшивость. Вот.
Знаю, что
то, да, великий ты мудрец, от Бога он скажет, да, великий мудрец, да. Да. То есть это как бы, это. И если то человек то есть, на это поплывет, на такие похвалы, ну, значит, он уже, да, с ним уже проблемы, да, он уже приплыл, совершенно верно. Вот, то есть такое вступление. Иисус сказал ему в ответ, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Не может увидеть. Очень важно. Потом это, да. Вот. Тут надо внимательно, да, про увидеть, потом войти. Очень внимательно читать Евангелие. Тут все, каждое слово на самом деле на месте. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Христос тут, конечно, его как бы подловил. Интересно. Он ему говорит, то есть он его похвалил, Христа, вот. А он ему говорит, значит, тот, кто не родился свыше, не может видеть Царствие Божие. То есть он как бы говорит, что ты меня хвалишь, вот, но ты как бы не меня хвали. То есть он под себя говорит, я как бы родился снова. Вот. Тут, смотрите, в некоторых Евангелиях написано снова, вот, в некоторых Евангелиях написано свыше. Вот. А как на самом деле? Тут греческое слово, которое тут, значит, употреблено, вот, оно звучит как анафен, оно имеет оба значения, и свыше, и снова. Вот. То есть оно ана, это как бы вверх, вот, как бы подниматься, вот, и как бы повторять. Поэтому я тут как бы очень трудно какой-то русский аналог найти этому. Вот. Как бы, да, наше слово вверх, да, ну, вверх, да, снова. Ну, снова, да, смотрите, снова это как бы опять повторяется. Но можно слово снова понять как новое, да, то есть что-то новое. Новое можно понять повторение прежнего, а можно понять как явление того, чего не было. Вот.
Это да. Более близко к истине.
Да, понимаете? И, но между ними диалог, между Христом и Никодимом, понятно, шел на арамейском языке. Вот. И там действительно тоже есть этому, значит, аналог, арамейское слово, вот. Звучит как дериш, но неважно. Вот. То есть вот эти, понимаете, игра слов. Ну, я сперва про греческое, так сказать, ну, в данном случае, если я говорю, там, вот снова родиться, да, и Никодим, он понимает, что это повторно, да, то есть одно и то же прожило свою жизнь, а потом снова повторится. То есть он понял, как бы, более низкий смысл, вот, а Христос-то ему говорил про другое. И вот как раз это дереш, это арамейское слово, оно имеет тоже два значения, одно повторяться, а другое... Ну вот сама вот реш по-еврейски это значит глава, значит, то есть сверху. Если вы читали по-еврейски Библию, значит, вначале сотворил Бог небо и землю, берешит бара. Тоже славное слово, берешит. Тут дерешит от начала, а тут берешит в начале. То есть просто разные приставки. Но вот это слово решит, то есть оно буквально значит голова. А тут смотри, какие смыслы. Кстати, аналог русского слова «решать». Да? То есть это сверху, и одновременно это как бы из мысли, как из духа, да? То есть это как бы то, что не существует, то есть как бы мысль. И одновременно имеет смысл изначала. То есть еврейский аналог, он говорит не то, что сверху. Ну, слово «сверху» духовно нам нужно понимать, это то, что как бы от Бога. А то, что именно изначально... Тут смысл такой, вот, не знаю, вы у всех компьютеры же, да?
Нет.
Ну хорошо. Ну то есть вот когда программу устанавливают, там так называемый дистрибутив. Это сжатая папка, да? Она, так сказать, в ней как бы она просто сжатая. Вот и все. Она по самому деле. Когда ты раскрываешь, когда нажимаешь, она начинает раскрываться. И она раскрывается в программу. Программа работает, в ней накапливаются ошибки, и она начинает глючить, она начинает плохо работать. Что делать? Вот. А ее уже не исправишь, она. Что делают?
Перезагружают.
Ее перезагружают, да, пытаются перезагрузить, она снова работает. Потом она вообще уже вся, уже все, ее стирают и снова дистрибутив нажимают. И она снова разворачивается, и опять как новенькая. Вот. Дериш – это именно этот дистрибутив, то есть это именно то, из чего… Но то же самое, не знаю, вы картошку садили когда-нибудь ближе к теме, да?
Это да.
Ну то есть, понимаете, картошка растет, вы взяли клубни, снова посадили, опять клубни, садите. Но если вы садите постоянно из клубни, она вырождается. Она, скорее всего, хуже. А у них еще есть послены. Вот наверху вот эти ягодки, семена, да, они дают совершенно новый урожай без всяких вот этих, значит, обновлений, накоплений вот этих ошибок, которые в клубе, которые вырождаются. Вот, то есть вот эти семена. Они лучше, да, из них уже, но из них не так просто вырасти, то есть там она же двухлетка получается.
Да,
она подрыгает. Да, но она, так сказать, она, но зато тогда они становятся абсолютно без всяких вот этих генетических повреждений, без там всяких, потому что в любую картошку там и колорад откладывает, всю ерунду там, и всякие жуки. Да, без заболеваний, вот, и там фитофтор, чего только нету. И все это в клубне хранится, вот. Поэтому постоянно обрабатывают, она... Вот. Да, такие, да, вот как ягодки. Он же картошка, это же послёны, это же помидоры.
Да. Вот, а что-то они практикуются-то?
Чего, жрать их?
Нет, вот.
Почему практикуются? Вот у меня у нас выродилось все там, у нас колорацию мы взяли, пошли и купили именно выращенные из семян клубни.
Уже то,
ну, везде продают, конечно, в этих магазинах.
Семена картофеля.
Либо семена, да, можешь сама посадить себе в уголочке, вырастить.
И они вот да. Маленькие, да. Клубники, ну так вот их как
бы. Только нет, что надо.
Да, совершенно да, верно, да. Так посадил, и ладно, проблемы-то, ростки вышли. Да, вот видите.
Так, мальчики, смотрите, плодики, они свыше.
Плодики свыше, совершенно, а клубни, да, они там, совершенно верно, понимаете, вот он, так сказать, оно там наверху, оно к клубням только постольку-постольку отношение имеет, хотя это одно растение, по сути. Вот. Поэтому и этот, ему Никодим-то говорит, что, говорит, можно опять картошку посадить, что ли? Вот, так сказать. Да, да. Это ладно, картошка, а есть же, которая, не знаю, там, морковку попробуйте снова посадить. Чуть ничего не вырастет.
А, ну,
семена, морковку выкопать, потом ее подержать зиму, и потом ее весной прикопайте, эту морковку.
Мальчика, другой вариант.
Она семена даст.
А, она тоже семена даст?
Да, она тоже содержимое зубной пасты затолкать обратно внутрь.
Ну да, можно так. Вот. Ну, то есть смысл понятен, то есть, чтобы, так сказать,
это...
Вот. Вот. То есть Никодим, он уже, значит, среагировал на это, соответственно, как сказать, как может, значит, человек родиться, будучи стар, неужели может он на другой раз войти в утробу матери своей родиться, даже представить жутко. Вот. Ну, то есть это вполне возможно, он его опять цеплял, Христа, да, то есть он, что ты ерунду говоришь, как да, его там, да, садуки его тоже ловили в свое время, как-то может там, если у одной жены было 7 мужей, кто будет муж на том свете, ну, соответственно. Вот, 5 стих. Иисус отвечал ему: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие».
У меня вопрос.
Да-да.
Не, ну я просто, мы к этому подошли. Не могу, конечно, задать вопрос в конце. Просто про крещение.
Ну, мы про это и подошли.
Ну,
ты все время опережаешь события. Да. Поэтому, говорит, от воды и духа. Во-первых, смотрите, ну, все не так просто. Говорится. То есть, во-первых, не знаю, у меня сразу восстанавливается картина начала мира, когда Дух Божий носился над водами. Вот. То есть, это есть то изначальное, из чего все появилось. То есть, любой человек, который, в общем-то, как вам сказать, хочет найти начало, вот, он всегда войдет, всегда прикоснется с первичными водами. То есть первичные воды – это бульон, да, в котором, из которого все произошло, но который, то есть это бульон полон будущих форм, будущих семян, будущих, так сказать, будущих воплощений. Но сам по себе он еще не проявлен. Вот. Поэтому это есть вода. Понимаете, то есть вода – это символ и жизни, и смерти, смотря с какой стороны на нее смотреть. Вот. Понимаете? То есть в воду все входит, из воды все уходит. То есть это как бы, это то субстанция, в которой все, помню, как с вами говорили, представьте себе, что некоторый ученый изобрел кислоту, которая все растворяет. Возникает вопрос, в чем ее хранить? Вот. То есть она разъедает все, она и, так сказать, уйдет из-под контроля. Вот. Соответственно, как бы человек, когда, допустим, ну, это же как бы процессы, они не только телесные, но они и в духе представлены. Не знаю, человек решил высказать какую-то мысль. Да? Слова – это уже форма. Мы оформляем их в какие-то, значит, соответствующие, у каждого слова свое есть содержание. Вот. Но перед тем, как я думаю, как бы мне это сказать, на самом деле человек погружается в внутренние воды своего ума, вот, и там еще мысль уже есть, как зародыш, но как ее воплотить, мы еще не знаем. Вот. Мы только это обдумываем, у нас возникают разные там пузыри, разные, может так подойти, может это так подойти, сказать, вот все, так сказать, это, значит, по-разному там все это булькает.
Через слово.
Вот. Но
мысль через слово
воплощается. Мысль, понятно, что через слово, но, так скажем, я говорю про саму воду, да, то есть мы можем свои слова растворить в этой воде, можем опять из нее явить, да, так сказать. Это.
Ну, ты раз составил предложение, да, да, написал. Прочитал, ты его потом...
Что-то нету, ерунда какая-то.
Второй раз, и чем больше ты как бы думаешь, составляешь, то это более его оттачиваешь. Да.
А ты прошлое не подожди, раз его уничтожил, обратно выкинул, да, значит, растворилось.
Да. И потом все и поймать не можешь. Там,
да, думаешь, бывает, да, будет. Спутник уйдет. Пришла мысль, а и ушла. И там ладишь ее, ищешь, что хоть везде.
Умная мысля приходит опосле.
Поэтому для меня, чтобы не думать, человек упасти.
Так вот, как бы вода, да, это вот такой растворитель, такой с духовной точки зрения, вот, источник всего. Вот. Но он говорит, воды и духа. Вот. То есть в данном случае, значит, вода, как сказать, если вот до этого был, значит, этот Иоанн Предтеча, да, то есть он говорил о покаянии. Покаяние – это погружение в воду. То есть это мертвая вода, то есть нужно все представления о себе, все мнения о себе в них покаять. Что значит покаять? Значит сказать, я был неправ. Да? То есть то, что я выразил, может быть, я исходил из добрых намерений, как мне казалось, но то, что я сделал, то, что я выразил, это зло оказалось. Вот. И я признаю, что это зло, я не хочу так это делать больше. И это же, в общем-то, мы там про индуизм говорили, вот, то есть, очень, то есть индус вообще, индейцы, все очень глубокие люди. То есть они когда вошли, ну там йоги, они вошли в свой внутренний мир, вот, и они открыли очень страшную мысль, что человек может из себя рождать смыслы, слова, дела, но все, что они рождают, все зло.
Если Дух Святой, будет святой.
Все зло. Вот что они поняли. Почему в итоге там буддизм пришли? Они говорят, то есть, если вы хотите спастись, лучше вообще ничего не делать. Потому что бы вы ни сделали,
все
будет плохо. Благими намерениями, да, дорога вам. То есть мы, исходя из положительных, так сказать, своих мнений, мы хотим исправить человека. В итоге получилась драка. Вот. В итоге между вами злоба еще больше увеличилась. Я же так хотел помириться, так сказать, это вот, а вышло, так сказать. Да я как лучше. Вот, я хочу типа, подошел, сказать, так нельзя делать. Вот. А он говорит, посмотри на себя, и пошла, так сказать, Рубилова. Вот, то есть человек очень болезненно воспринимает вторжение в свой внутренний мир и очень любит вторгаться в чужой мир.
Да. А,
конечно, да. Потому что я-то делаю правильно. Он мне сейчас там натворит делов, вот. А он-то, гад, все неправильно делает.
Войти в свой внутренний мир, и то страшно.
Так вот, когда человек сходит в свой внутренний мир, и вдруг оказывается, что он увидит, что внутренний мир не лучше того негодяя, которого я хочу исправить, вот это ужас. Он и рождает покаяние.
Да,
вот.
То есть, если ты это не увидишь,
совершенно верно, да. Да, то есть это, вот это самое сложное. Человек так настроен, да, он постоянно видит грехи других людей, они колят глаза. У каждого бревно торчит из глаза, да. А вот так вот повернуть мозги на это, вот, то есть, по идее, так сказать, христиане, те люди, которые повернули, это неестественно, они повернули свои глаза внутрь себя, увидели свои грехи, и два человека встретились, которые говорят, я грешен, вот. И они полюбили друг друга, потому что они оба грешны. Вот. И между ними ссоры никогда не будет. Вот что самое удивительное. Тайна покаяния. То есть, как это, потому что они не будут делать замечания, он будет делать замечания себе, в первую очередь. Да?
Знать же... своего каянства.
Да, да, два каянных человека – это два святых. Понимаете? И между ними любовь. Это, можно сказать. И, ну, в этом тайна вообще любого общения. Неважно, христианского, не христианского. Все. То есть, человек, то есть, если человек хочет выслушать мудрого человека, он должен понимать, что он глупый. Если два мудрых начинают разговаривать, то это два монолога, которые они никогда ни к чему не придут, потому что я никогда не признаю своего, да, так сказать. Да, что, потому что если я признаю его правоту, значит, я глупый. Да. Значит, он победил, значит, он, и он скажет, а, глупец, иди. Значит, я сломался по жизни, значит, я зря жизнь прожил. Вот. А я учился 15 лет.
Не обязательно такие заключения делать.
У меня был такой момент, был такой у нас, он умер у нас рано, Володя был. Вот.
Да. Володя молодой?
Да, молодой.
У него икона еще деревянная была.
Да, да, да.
И он был... Который утонул?
Нет, нет.
А Анатолий,
воспаление легких.
Да, умер воспаление легких, да. Ну и он был деревянный.
Молоденький совсем. Да.
И, это, и он как-то это, я ему какую-то очевидную вещь сказал, а он мне говорит, да ты что, чепуху говоришь, так сказать, вообще не так. И это меня так задело, и как, ну, я его начал это... А он сумасшедший был, он, в общем-то, он не реагировал на... Он в храме жил, да, Нет, не в храме, он в двадцатке жил. И под, в двадцатке умер во время спевки под кровать закатился. По-моему, 20 лет было. Ну, вот. И это, и двадцатка это...
Ну, это вот,
да, двадцатка. Где сейчас живет наш диакон. Она уже, ну, не двадцатка давно, да.
А, тогда гостиница была.
Да, да, там гость там...
Мы там проводили
много смерти. Чего было.
А, сказать, он да. Там лежал, кажется. Да.
Ну, неважно. В общем, мы вот так, я с ним, я помню, и он мне так, ну, самое поразительное, он не просто какую-то глупость говорил, то есть он оказался прав, в конечном счете. Вот, то есть я как все это... Я помню вот этот момент, что меня вдруг начала жечь обида, недовольство, гордость, что какой-то кто-то меня, так сказать, это... И это внутри как горит. И чтобы выскочить из этого, как только сказал, да я глупее его. И все отошло мгновенно.
Смирение.
Да, как только человек вот это... Пока вот я этого не сказал, оно меня терзало, рвало, так сказать, это, так сказать, это. Вот. И если какой-то, так сказать, негодяй мне делает замечание, что я неправильно веду, но меня порвет на клочки. Да ты кто такой вообще? Какой ты имеешь право? Я человек высокой духовной жизни, а ты мне тут это что-то. И получается, для того, чтобы мне выскочить из этого зацепа, из гордого, мне нужно признать, что я хуже этого негодяя. Ну это же неправда, говорю совсем. Понимаете, да, и человек попадает в такую вот, так сказать, в такую, в общем, зацеп. Вот, но это про покаяние. То есть это вещь достаточно непростая. Но когда Христос говорит от воды и духа, не может. Смотрите, до этого говорит, еще раз, Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Да? Что такое? Вот мы с вами говорили про этот термин. Что значит родиться свыше? То есть по смыслу вот этих слов, да, тот, кто, соответственно... То есть Никодим не понял, как это понять. Да, да. Причем рождение свыше, это ты только увидишь Царствие. Ну, вот. А он как бы не понял, а Иисус продолжает ему, говорит: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Знаете, то есть вода, как вода приводит к рождению, и это приводит к тому, что ты видишь Царствие Божие. А от духа происходит вход в Царствие Божие. То есть у человека может быть два путя, то есть две пути. Значит, смотрите, можно двигаться к Царству и видеть его, а можно двигаться в Царстве, то есть уже пребывая в нем. Ну, вот.
Это значит два. И увидеть его можно, и войти в
него. Да, да. Но это именно два этапа.
Да, ты же думаешь,
сперва надо увидеть. Вот. Нужно, так вот, человек видит Царство Божие тогда, когда он приобщается к покаянию. Вот. Это, так сказать, это первое. То есть, да, это и есть, по сути, рождение. Вот. А, так скажем, войти, вот, это уже зависит от Духа. Это как бы следующая, следующая серия. Вот. Поэтому он говорит, кто, так скажем, вот, этого не имеет. То есть мы это уже говорили много раз. То есть можно покаяться, но не войти. Вот. То есть есть масса людей, которые себя считают негодяями, но это их не вводит в Царствие Божие. То есть не всяко, мы про совесть говорили, да. Вот. Человек может себя изобличать, он может себя там ругать, вот, но это не является никаким критерием. То есть, потому что вход в Царствие Божие – это уже, соответственно, милость Божия. И человек… Это не награда, это дар Божий, да, милость, но покаяние покаянию рознь, в том-то и дело. То есть можно, совершенно верно, можно каяться… Во-первых, можно каяться в ожидании уже чего-то. Я покаюсь, мне что-то будет. Mm-hmm. Ничего не будет. Вот. Можно само покаяние превратить в страсть. Вот. Есть люди, которые ковыряют и ковыряют, ковыряют, так сказать, все время, так сказать.
То же самое,
да? Вот, то есть, месте, это, да, да, ну это, так сказать, можно... То есть, это же, понимаете, дна нету у бездны. Вот. Mm-hmm. То есть, все больше, больше, больше. То есть, мы каемся для того... Да, милость Божия, она прекращает покаяние. Ребенок заплакал, у меня чего-то нету. Мама его утешила, он уже не плачет, он уже смеется. То есть вслед за слезами должна быть радость. Поэтому сеющий слезами радость ее пожнет. То есть поэтому Бог, то есть бесы вгоняют в покаяние и оставляют человека в покаянии, чтобы человек вошел в уныние.
Вот. Ковырялся.
Да, 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 так сказать, это, а, так скажем. И в этом смысле они даже, так сказать, это опасное дело, это опасное дело, да, само по себе. То есть
это самобичевание?
Самобичевание, совершенно, самоковыряние, самобичевание, так сказать. Это как, знаете, некоторые раны любят ковырять себе, так сказать. В этом есть какая-то, так сказать, рана. Поэтому, понимаете, покаяние делается пред Богом. То есть оно, говорит,
это внутреннее дело, не надо. Постоянно.
Это внутреннее дело постоянное, так сказать, и постоянный поиск милости Божьей. То есть я не просто, почему там Серафим сразу говорил, что мы не просто каемся, мы говорим, Господи, я тебе открываю покаяние, вот, но ты прими мое покаяние, да, как перед судьей, для того, чтобы ты избавил меня от этого, что, так сказать, меня тревожит. Да, я это, да, я негодяй, я сволочь, но милостью Божьей я не хочу тем и другим быть, но я сам постоянно... возвращаясь к своей блевотине, а ты меня вытащи из этого, дай мне пищу, так сказать, нормально. Вот, соответственно. Как говорится, ну так если посмотреть, ну тут дальше будет понятно, да, это Христос про это будет говорить, про это так, ну, предваряя, чтобы не забыть потом. То есть как бы есть три области духовные. Мы живем с вами вот в мире, да, мы живем во тьме. Вот. Если мы входим в царство, это свет. А есть еще тьма тьмы. Вот. Mm-hmm. То есть тоже бесовский мир.
Тьма
тьмущая. Да, тьма тьмущая. Это да, то есть это туда вход. То есть, помните, кто говорит, если тьма, которая у вас свет, то есть какова же тьма на самом деле, да. То есть мы то, что мы видим, это есть тьма. Вот. Поэтому, да. Как говорил Владимир Владимирович, говорит, мы думали, что это. Мы думали, что это темная, подтемная полоса,
да.
А это оказалось светлой полосой. Вот, да. Поэтому, да. Ну давайте дальше. То есть от воды дух. То есть он говорит, что, значит, человек должен покаяться и, значит, войти в Бога, да. Ну как это? Дальше. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа, значит, есть дух. Вот тут как бы он развивает дальше вот эту тайну. То есть изначально, то есть так родился Адам. Человек, он рождается, Бог так замыслил человека. он должен рождаться одновременно и в плоть, и в дух. Понимаете? То есть он двойной человек. То есть у него рождается и духовное тело, и телесное тело одновременно. Причем телесное тело, оно как, ну, не знаю, как лошадь, да, или осел, духовное тело как всадник. То есть одно руководит другим и управляет этим. После грехопадения случилась интересная вещь. Человек в тело рождается, а в дух нет. То есть дух остается мертвый, ну или просто как не раскрывшееся, не проросшееся семя.
Вот. Это после греха из-за греха.
Да, да. Рождаются все так. Все рождаются по плоти. В духе никто не рождался. Вот. Да, да.
Я просто написала вот за крещение, это про то, что вы все вот сказали, то есть, смотрите, крещение, покаяние, то есть это возможность после этого, вот эти программки постоянно...
Так вот, крещение – это рождение в дух. Во время крещения просыпается дух. Вот его смысл. Вот. А просыпает его вода, так сказать, это. Вода, как говорится, она... Помните, в сказке все говорили, да, сказать, это, там Ивана Царевича, сперва мертвой водой полили, потом да, живой. Да, да. Вот. И тут то же самое, да?
Мертвый,
да. Да. Сперва покаяние, потом прощение, не наоборот. Если живой польешь, то куски расползутся, да. Все, и пойди их собери. Поэтому, говорит, не ищите прежде покаяние, откровение от Бога. Потому что человек и так разбит на куски, он так разрознен. Вот. А если эти куски получат откровение, они, он в гордость пойдет, и он, у него вот это, он вообще себя не соберет никогда. Вот. Угу. Да. То есть у него получается, так сказать, будет вот этот разброд, он у него, так сказать, усугубится, и он с этим, так сказать, совсем куда-то, так сказать, еще будет пытаться учить. Это все очень опасные вещи, конечно. Вот. Он продолжает объяснять, что да, вот оно, так сказать, плоть рождает плоть, дух рождает дух. Они как бы параллельны между собой. Вот. Еще раз говорю, как печать и монета. Да? То есть печать отпечатывает отпечаток. Вот. Печать она сама по себе. Монета потом сама по себе находится. Она, так сказать. Но монета. То есть получается, неверующий человек — это просто болванка.
Печатает.
Она ничья. Никто, это не монета. Ей ничего. Ну, она какой-то номинал имеет. Вот, но она. Ну, дали вам бумажку, на которой не написано цифра 1000 типографским способом. И вы с ней пошли в магазин. И что? Ну, бумажка, она что-то стоит. Да, ну, не знаю, можно в туалет с ней сходить, можно написать на ней что-нибудь. Но она, это, когда на ней поставил, банк поставил вот эту печать типографскую, все, вы на нее можете приобрести уже. Она кому-то принадлежит.
Антихриста, что тоже печаток духа, и зашлёпнут, и
всё
в Царстве Небесном,
и ещё
дух,
да. Ну, да. Может, не виноват человек, что это, он неверующий.
Виноват ли я?
Не может поверить.
Что люблю?
Нет, как он может поверить, если... Вот даже один сказал, что... Если я скажу, верю в Бога, это будет ложь. Если я не понимаю, как верить в Бога.
Ну, вот понимаете, вот люди рождаются в плоти, куча заготовок, так-так-так-так-так, вот все это. А кем она будет, да, вот поле засеяно, да, а там сорняки и пшеница. Пришли жнецы, и говорят, господи, а что тут одни...
Одни плевелы, да?
Иван написал, смотрите, говорит, вы, говорит, сорняки не дергайте, чтобы пшеницу не потревожить. А сейчас вообще ситуация обратная. Плевелы, отдельные пшенички, так сказать. Вот.
Где-то пробивают.
Поэтому, да. Поэтому виноват человек, да. От человека, иначе все рушится. От человека зависит, от его сердца зависит, примет он Бога или нет. Бог стучится ко всем. А откроет человек дверь или нет, это зависит от человека. Вот. Поэтому, значит...
Это сложно.
Ну, ничего не сложно. Да.
Легко, когда по наследству. Легко.
Ничего подобного. Значит, вера не передается, никакое наследство не передается. Ничего
подобного.
Мы уже говорили, у священников такие дети бывают, что мама дорогая, туши свет. Туши свет. Ничего подобного. Он просто изображает, а веры в нем нет. Сколько угодно таких. Все у нас, знаете, сколько... с коммунистов, из детей священников, сколько, так сказать, это поэтому все они шли в гимназию, все они, так сказать, это, поэтому если сердце доброе, оно, да, конечно, от осинки не рождятся апельсинки, вот, но, тем не менее,
некоторые добрые, да, очень, да, они пребывают, да, да. Есть ощущение, что у священника, что душа от Бога, а тело от родителей, тело, что страсти же в теле живут.
Ну да, да, ну душа от Бога, от Бога, да. Совершенно вот правильно ты говоришь, то есть душа не зависит от родителей. Душа, она, в смысле, дух, он чисто от Божий, он тихо Божий. И откроет человек дверь Богу или нет, это зависит только от него. Ни вера не передается. Можно человеку показать, вот, а его свобода, принять это или не принять. Это, так сказать, это. Поэтому он говорит, что дух от духа, плоть от плоти. Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышит, и не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Интересно, Господь тут сразу как бы заявляет, вот о чем мы с вами говорим, да? То есть дух, он в полной свободе. Вот. Духа нельзя заставить. Родитель не может заставить дух перейти на своих детей. Вот. Дух дышит, где хочет. Вот. Сам, если сам, значит, ребенок выбирает духа, в котором родители. Мы вот крестим же по вере родителей, да? Поэтому реально крещение состоит из двух частей. Это окунание в воду и второе миропомазание, которое есть по смыслу печать духа. Вот. Предполагается, на самом деле, они не совпадали. То есть сперва человек покаялся, за покаяние его крестили, а потом он находился в общине, и когда видели, что в нем дух открылся, и он открылся духу, тогда его миропомазывали.
Mm-hmm. Вот. Как интересно.
Да.
Чтобы
запечатать то, что он в себе открыл. Вот. Поэтому, так скажем, тогда все, как говорится, на месте. И в некоторых церквях они так и разнесены. Вот. По вере родителей, детей крестят и миропомазывают, вот. Но реально, человек сам должен потом подтвердить свое миропомазание тем, что он сам внутри себя, без давления извне, будет открываться Богу. Не то, что там родители заставили молиться, а он сам себе, когда нет никого, вот, он сам ищет Бога, и тогда Бог пойдет ему навстречу, и он подтвердит вот это вот миропомазание. Иначе оно просто остается в туне.
Если человек слово «Бог» не слышал.
А?
Как в советское
опять?
Время.
Что ты с каким пристал? Папуасом всяким там.
Нет, да. Так, ну вот так и говорят.
Значит, вы смотрите.
Что не крещенные?
Никто, а я, никто, кто, значит, вот я был некрещенный, я был комсомольцем, пионером и так далее. Но я все равно знал, что Бог есть. Вот я все равно чувствовал, мне никто не говорил, я никогда, я Евангелие первый раз увидел 25 лет. Вот. То есть, но я все равно внутри себя, вот не знаю, я остался один, мама пошла. Я боюсь за маму, мне 5 лет, я потом это вспомнил. Я не знаю ни слова, Бог, ничего. Я прошу, чтобы мама не погибла. Вот эта детская молитва, понимаете?
Просьба кому-то.
Да, кому-то, просто, кому, никого нету, я один.
Господь, вот,
да. Господь, конечно, совершенно верно. По моей молитве мама же выжила. Ну, мне так кажется. Вот, все равно любой. А есть люди, которые им все это, сказать, это, ну, они так себя не ведут. Понимаете? Это тайна сердца человеческого. Иначе.
Вот почему-то действительно кто-то ищет Бога.
Совершенно верно, да. Я всегда искал Бога.
И когда
мне вдруг это показали, там не дали, у меня как вот мне, помню, рассказывал, мне как я первый раз. Это было. Я был на втором курсе института. Мы с вами, наверное, сегодня и Никодима даже не пройдем. Я был в том курсе института, и мы были в Магадане. Вот. И вот как сейчас помню. Я вообще ничего про не слышал, сказать. И мы поселились в одну, в школе нас поселили. У нас было 10 парней из Новосибирска. А напротив стройотряд 100 девчонок из Омского швейного училища. Море это, малина. Вот. И мы туда, нырнули. Я присмотрел себе, кто мне понравился. Это, пройдемте, мадам, прогуляемся. Сначала с одной. Вот. Мы пошли гулять. Вот. Я, ее взял, за ручку. Это. Она мне раз говорит, а нам нельзя. Я говорю, а что нельзя-то? Это что? Я что делаю разве что-нибудь? Да, а что нельзя-то? Он говорит, нам целоваться нельзя. Я говорю, а что случилось? Вот, что, заразно? А мы, говорит, баптисты. А я даже не понимал, думаю, бабку у нее что ли запрещают? Я слов даже не знаю. И она мне сунула в руки Евангелие от Иоанна. Вот такая брошюрка на дешевой бумаге, сказать это.
Ну, вот видишь, ты же выбрал, как сказать.
Ты понимаешь, ну да. Не я дух, вот из всех вот этого 100 человек я выбрал, которых нельзя, так сказать, за ручку взять. В общем, это. И я открываю вот так Евангелие, я же не шучу, а там вложена картинка, так сказать, это Христа. И у меня вот прямо удар в сердце. Бот! Вот как будто меня ударили в точку. Я стал читать, я ничего не понял, ни слова не понял. Евангелие от Иоанна, как раз сказать, это, ну, я, сказать, какая-то белиберда, я кинул, сказать, это, но
у меня вот камень, этот, да?
Ну, вот этот удар у меня, она ко мне подходит и говорит, я, говорит, там, а там не икона, а картинка просто, ну, это, знаете, такая, ну, протестантская. Да. Вот, она подходит, я там, говорит, картинку забыла в Евангелии, отдай мне. Я говорю, не отдам. Я не знаю, что с вами случилось. Я потом поставил ее, так сказать. А у меня там это, ну, стол мой, там всякие рок-ансамбли, там всякие чертовщины всякие, вот, так сказать. И я раз ее поставил посередине, такое цветное пятно, среди кошмара. Ну, что это такое? Но, понимаете, вполне возможно, там кому-то дали, а у меня все друзья, которые, все 10 человек, уже двое померло, вот, никто, никого христиан нету. Все считают меня чеканутым, так сказать, все, но все, так сказать, все...
И что, молитву просим.
Да, ну, просим, но смысл-то в чем, что они тоже слышали слово Бог, но на них это никак не отреагировало, понимаете? То есть можно не слышать слово Бог и быть с Богом, а можно услышать слово Бог и вообще не отреагировать. Никакого йог не произошло, понимаете, да. Вот. Я нормальный советский комсомолец, вот. Куда меня запихали, чем я закончил? Мне все говорят, ты что, говорит? Вот, давай, как все, упаковывайся, живи нормально.
Как человек, да?
Да. Что в этой дыре делаешь, в этом, так сказать,
Мы же говорили, бабушка там верующая.
Мухосранский, а?
Бабушка верующая. По чьим-то молитвам?
Все коммунисты они были, сказать,
ну,
это.
Ну, как, и бабушка.
Да, бабушка одна была верующая. Не, она одна была у нас, это, моя бабушка была коммунистка. А вот ее сестра, да, действительно, она была очень необычный человек, вот как раз. Что-то у нее.
Это потому, что где-то там.
Ну, я не спорю. Я не спорю, что да, по роду тоже идет. Вот, да. Молитвы святых тоже действуют, да. Но тем не менее, без того, что человек сам.
Да, да. Господь сказал, если от отца моего не дано будет вам.
Совершенно верно, да. То есть, если с другой стороны, то есть должно быть, Бог видит сердце каждого, для него как открытая книга. Вот. Если хоть малейшее движение у человека к Богу есть, он будет помогать ему. Вот. Если нету, хоть застучись. Ему это не надо, ему все. И он как пустой. Ну, у меня много друзей, знакомых, неверующих, хороших людей. Я с ними говорю про Бога, я сказать, и родни масса. Ну вот вообще не. У меня отец родной. Я вот хоть говори, хоть не говори. Он, ну да, ну да. Он просто не, он даже не понимает, о чем я говорю.
Не хочет меняться.
Нет. Может, не хочется сейчас, может, у него нет отклика, да, то есть нельзя слепыми говорить о так сказать, о красивом мире. Он слепой, ну, он говорит, ну, я тебе верю, что есть этот мир, но я его не вижу, поэтому...
Ну, мне и так.
Вот, ну, и, да, мне и тут хорошо.
Это
да.
Надо с детства в этих...
Опять да с детства.
Нет, да и с детства мы всегда...
Мне все как-то... Ну, вот нам в детство вложили, потом отошли.
Молодец.
От Бога.
Да,
отошли.
Да. Вот но вот мне не вложили, что я тут делаю? Ты против меня восстаешь.
Ну, вам же дал.
Опять про детство.
Баптистка, вот видите.
Но мне уже было 25, так сказать, было лет. Она всем давала, она всем брошюрки сувала.
Да. Что толку? Вот это Евангелие все равно, оно как равноценно нашему.
Да, баптистка.
Да какая разница, ну текст один, синодальный текст, какая разница. Равноценно, сильность. Ну, по-русски написано от слова в слово, ну один текст. Там ничего нету, просто текст был Евангелие.
Можно и пользоваться их Евангелием.
Да, конечно, ну текст, он, если ты толкование будешь читать, там по-другому. А сам текст, он что в Африке текст, что тут текст, какая разница. Бывает Евангелие там протестантские с толкованием. Мы как делали толкование, бжик. Ты знаешь, как это? Протестанты приходят, стучатся в дверь и говорят, мы со Христом пришли. Ну, Христос, заходи, вы пошли отсюда. Ну, это все. То есть, это же Слово Божье, это же не это. Поэтому, ну вот. Поэтому он говорит, не дивитесь тому, что я сказал тебе, значит, должно быть ведь свыше. Дух дышит, где хочет. То есть, понимаете, свобода Духа, она здесь. Дух – это пространство свободы. Там нет никакого принуждения. Если вы привели к Богу человека, через свою волю, вы зря его привели.
И тебе будет плохо.
Да. Вы, да хоть про кого, человек сам должен. Вы можете ему показать эту красоту своей жизнью, своим примером. И он может выбрать, может не выбрать. Но если он свободно дух не выбрал, толку никакого не будет. Он может всю жизнь изображать верующего, он может, как вы, по традиции ходить в церковь, причащаться, молиться, но сердце у него не будет открыто. Он все равно духовно будет мертв, к сожалению. Вот. То есть он на это не открылся, понимаете, изнутри. Он не почувствовал любви Божией и сам на эту любовь не ответил своей любовью. Вот. Это, ну, семья может свести двух людей, они друг другу совершенно равнодушны, они проживут всю жизнь, народят детей, но семьи не будет, потому что у них нету единства.
Да.
Вот. Это будет просто два человека, которые у них, как сказать, ну, образ такой, да, брачный договор называть. Я тебя буду защищать, ты меня будешь кормить, мы родим детей, но мы другу не лезем. Каждый живет своей жизнью. Вот. Это не семья, естественно. То есть это не семья, как малая церковь. Да, нету нет единого пространства.
А семья, бачка, как минимум.
Семья, когда люди друга любят, да, когда у них едины, когда у них нету тайн друг от друга. Вот. И когда они свободно выбрали друг друга. Понимаете? Это тоже очень важно. Не когда вас там, так сказать, там свели, когда вы приняли. Да, но это такая тайна духа. Дух никакого насилия не терпит никогда. Вот. Тем более Бог. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Все, Никодим поплыл. Вот, все, он вырубился. То есть он уже потерял, так сказать, нить. Это он отключился. Больше он ничего не сказал. То есть все, на этом он замолчал. И, значит, ушел. Иисус отвечал ему и сказал ему, ты учитель Израиля, и этого ли не знаешь? Ну, это на самом деле он его убил этим. Вот. Понимаете?
Да.
То есть учитель математики не знает, что 2 плюс 2 – 4. То есть, а чему ты учишь тогда,
да,
на самом деле? Кого ты себя изображаешь? Вот, если ты, то есть они же, если они говорят, что они учат духовному Богу, то есть они должны иметь отношение к духу. Вот, а если он не родился сам в дух, если он этого духа не знает, то чему он учит вообще? Кто он такой тогда? Самозванец, который учит? То есть, когда там... Помню, один раз каком-то был диспут какой-то, и я начал рассказывать образом, как вот там, про тесто, про хлеб, что-то начал говорить, а у меня понятно, слушал, говорит, а ты хоть раз хлеб заводил за глазку? Я? То есть, если ты образы приводишь, ты должен это видеть, и знать и сделать. Тогда на это. Поэтому да. 11 стих. «Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельство нашего не принимаете». То есть Христос говорит, я в духе, я в царстве, вот уже нахожусь, то есть, а вы не в духе и не в царстве, но когда я говорю, вы этого не, так сказать, не принимаете, отвергаете. Вот. Не вмещается, совершенно верно, да. Вмещается. Но они же управляют народом. Он-то пришел от Бога к своим, а они не пускают его к народу.
Они вроде свои.
Они свои, сказать, но для них это является искушением. Вот. То есть они говорят, мы народ Божий, пришел от Бога, человек от Бога, они говорят, нет, ты что-то ерунду говоришь. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить о небесном. То есть он о небесном еще и не начал говорить. То есть он просто говорит образами, которые, так скажем, понятны, да?
Должны
быть понятны, да? То есть связаны с самым новоначальным путем. Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Вот. То есть он уже говорит, что... Ну, во-первых, Христос видит, да, что существует, да, тьма. То есть он здесь приводит образ лестницы, да, то есть Якова, который восходит, не сходит. Это сам образ, ну, самого Бога. То есть он постоянно, то есть это и есть образ молитвы. То есть человек постоянно должен быть в связи с Духом. То есть молитва – это вопрос-ответ, вопрос-ответ. Это как бы дыхание. То есть это как бы коридор, это как говорится, эскалатор. То есть постоянно ангел сходит и не сходит. То есть человек, не может… Что такое дыхание? Вдох-выдох. То есть это и есть наша связь с миром, то, чем мы живем. То есть поэтому он говорит о духе. Дух это дыхание. То есть человек должен дышать Богом. Вот. То есть вот эта лестница, которая Сын Человеческий восходит, не сходит, это и есть дыхание. Сын Божий, Он являет дыхание Божие. То есть у нас есть наше дыхание, вот, но мы живем не нашим дыханием, а дыханием Божьим. Поэтому каждый вдох это мы, значит, Богу задали вопрос, каждый выдох получили ответ. Вот. А вопрос какой к Богу-то?
Да.
Я живой? Бог отвечает, живой. Вдохнули, ожили, умерли. Задержали дыхание, мы задыхаемся, понимаете? Вот. То есть это. То есть человек просто это не осознает. Христос говорит, это надо осознать. Да? То есть мы должны вот это. Почему молитва с дыханием связана? Потому что когда это же реальность, которая в нас существует, но она настолько. Мы настолько огрубели, настолько мы в этом мире в него погрузились, что мы не видим вот это духовное, которое нас на самом деле живит. Да? То есть, а все остальное только вторичное, все этот газообмен – это вторичная вещь. То есть, дух, ну, то есть наша жизнь, наше самосознание вообще, то, что мы существуем, видим, осознаем, это все результат дыхания Божия.
Получается, что мы вдыхаем не просто кислород, дух.
Кислород дыхает наше тело, наша плоть, наша телесность. А наш дух, то, что мы мыслим, существуем, осознаем, это осуществляется за счет дыхания Божьего. Это наше «я». «Я» существует и потому, что оно дышит Богом. Что такое «я»? «Я» не может себя определить никак, кроме как вне Бога. Вот наша сама точка самосознания, да, когда, так сказать, которая у нас как бы само собой естественная, вот, оно не, на самом деле не естественное, оно сверхъестественное. Потому что «я» себя может определять только через смерть. «Я» себя может определить только через небытие. Вот. И «я» предстоит перед небытием. И оно в ужасе от небытия. И оно в радости от того, что Бог своим дыханием его постоянно держит вне небытия. То есть «я» не может представить, что оно не может не быть. Но с другой стороны, оно постоянно видит, что оно может не быть. И вот этот страх смерти, да, то есть, смотрите, второе, значит, когда человек видит Царство Небесное, вот, он осознает возможность смерти. Вот, и он предстоит перед смертью. И он соглашается на жертвенную смерть. Когда человек входит в Царство Небесное, он получает откровение о воскресении. То есть он уже перестает бояться смерти. Это показатель того, что человек достиг Царства Небесного. То есть он уже понимает, что он как
что
бы...
Нет,
да, что нет смерти, да, что Дух все равно его спасет. То есть вот эта плотяность наша, она умрет, естественно, вот, потому что у нее такая судьба. А наше духовное начало, оно потом... То есть вот эта лестница, да... 14 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Очень сложный отрывок для, как говорится, для толкования. Вы помните образ, да, когда Моисей повел в пустыне, они там начали роптать, и на них напали огненные змеи, на евреев в пустыне. И давай их жрать, кусать, не жрать, кусать. Они давай от яда этого умирать. И Моисей, по Слову Божию, сделал змеи из меди. И такой сделал как бы крест или шест с перекладиной. И эту змею медную поместил на этот шест. И когда кого кусала вот эта змея, причем там огненные змеи, то если человек посмотрит на змея, он, у него этот яд не действовал. Если не смотрел на змея, то он погибал. Вот. Вот такая вот, вот такой была, значит, это, да, вещь. И как вам сказать, то есть вообще огненный змей по-еврейски, огненный, это серафимы. Вот. Вот. Поэтому тут как бы разные есть, конечно, толкования. Ну, понимаете, так сказать, ну, к этому можно так прикоснуться, так времени у нас хотя-то так чуть-чуть, но это важно. Знаете, мы можем с вами смотреть из мира на Царство Небесное, да, как в ожидании чего-то хорошего.
Можем уже в этом состоянии жить здесь.
А можем смотреть из Царства Небесного на наш мир. Вот. При жизни. Это есть взгляд святого. Он уже смотрит. Мы в потоке жизни своей, понимаете? Мы там, не знаю, что с нами будет, может помрем, может нам что-нибудь прилетит, у нас куча беспокойств, там, что с нами случится. Мы в потоке своей плотяной жизни. Когда человек оказывается в Царстве Небесном, он смотрит не из своей жизни, он смотрит из Духа на свою жизнь. И тогда его жизнь, она имеет вот начало, вот конец, он уже видит ее всю в полноте, вот. И она уже, ее перестает туда кусать змеи. То есть огненные змеи – это то беспокойство, которое нас тревожит по жизни. Это те помыслы, которые не дают нам молиться, которые не пускают нас к этому. А змеи медные – это же образ Христа, понимаете, на кресте. То есть Он нашу плоть вот, приковал, ну, свою плоть, а в нем и все наше. Приковать ко Христу, да, все наши страсти. Это то же самое, что… Это тоже образ покаяния. Вот. То есть мы никуда, понимаете, мы как прибиты, вот, мы, так сказать, это, мы, наши страсти, они пригвождены. Вот. И человек, когда он, как сказать, человек почему не может молиться? Он не может сконцентрироваться, он не может собраться в точку, потому что у него его постоянно раздергивает какие-то, так сказать, какие-то там переживания. Вот. Вот. Когда человек, когда дух касается души, человек мгновенно собирается. Его как бы он собирается, и собирается вот эта точка сборки человека, она это и есть помещение его в Царство Небесное. Вот. Собрать может только, на самом деле, только любовь. Ну, мы же видели, там, тот человек ходил, жил себе нормально, вдруг кого-то влюбился. И у него все помыслы, у него раз, и все на объект. И жизни нет, вот только одна, так сказать. И он ходит кругами, так сказать, вокруг этого объекта.
Он
перед Богом. Вот, ну, тот человек, кто-то там, не знаю, там, у кого-то какая страсть, кто полюбил там конфеты, да, так сказать, он заходит в магазин, кто-то полюбил там бутылочку, да, и он у него все, там, кто-то, у кого какая страсть, понимаете? И если у человека страсть, вокруг страсти собирается вся его психика. Она становится центрообразующей. Вот курильщики знают, это я делал до того, как курил, а после того, как покурил. Да? То есть она является... Если человек бросает курить, у него вдруг ощущение пустоты. А что делать-то? В чем смысл жизни-то? Потому что она форматировала и определяла всю его жизнь. Вот. Кто там, знаю, блудник, кто там чревоугодник. Я это вот... Вот я завтра поем. И он сегодня думает, как он ел, завтра думает, как он поест. То есть у него вот это является как бы его центром, так сказать, всего.
Радость.
Да, радость жизни его становится. Не лишайте мне последней радости, да. Вот. Когда человек собирается в Боге, когда он становится его смыслом жизни реальным, то есть он как раз оказывается вот в этой, в точке, которая оказывается над его плотью. И, понимаете, вот этот, как бы сказать, вот эта интересная вещь, она, как сказать, вот по поводу крещения, вообще, что с человеком происходит. Понимаете, на грех, когда человек рождается, грех находится в самом центре нашего «я». Он определяет все. То есть мы из греха, это как очки, понимаете, мы из греха смотрим. Когда касается человека духа, когда он начинает заинтересовываться Богом, которого здесь не видно, это Бог, он в сердце. И когда дух касается нашего сердца, грех изгоняется из нашего «я». Вот. Он как снимает очки. Понимаете, как получается? Грех продолжает действовать, но его нету в нас. Понимаете? В нашей самой сердцевине. Вот это и есть человек, он как бы стал верующим. Да? То есть он уже не хочет греха, он боится греха, он пытается, он все равно может падать, он все равно может искушаться где-то, но это то, что его уже, он понимает опасность этого, да, то есть он уже, а может вообще из этого выйти, да?
Страх Божий появится.
Да, появляется страх Божий, совершенно верно, но это страх Божий, он связан именно с тем, что он боится потерять любовь Божию, в конечном счете. Вот. Поэтому Христос, он говорит, что я являюсь тем, так скажем, той лестницей, тем коридором, тем поездом, тем, так сказать, основанием, через которое человек может избавиться от тех змей, которые кусают его в пустыне. Вот. Знаете, человек, вот он либо живет страстями, мир наполнен, он полон чудес. Потому что каждая страсть несет свою радость, свое удовольствие. Там погуляли, там поели, там попили, там покурили, там на дискотеку сходили. И вся жизнь заполнена. Вот. Когда человек, вот он говорит, смотрите, как Моисей вознес змея в пустыне. Когда человек отказывается от страстей, он оказывается в пустыне. А как жить-то? Не побухать, не покурить.
А что делать?
А если еще по девкам не побегать?
Если еще и здоровья нет при этом.
Еще и здоровья нет. Еще человек, понимаете, почему людям скучно в церкви, ну, со стороны? А что делать-то? Где это? Рок-музыка. Хоть еще поют. А, кстати, пустынники вообще там уходили, там даже не пели. Вот. И, так сказать, это. Но в пустыне, если человек в пустыне не найдет медного змея, да, не найдет Христа, он, его змеи закусают. Вот, понимаете, да. Либо ты сам змей и живешь среди них, либо тебе вот эти помыслы, это самое страшное искушение пустынников. Это,
да, я думала.
Да, это вот одному. Это
даже тщеславие, гордыня, то, что ты молишься,
все тебе это, да. Вот когда собрался, они отступают, и человек оказывается, да, в благодати, соответственно. Вот, то есть он смотрит на свою жизнь уже из вечности, да. Это. Вот в этом, кстати, да.
Мальчик, а почему с Иудой этого не произошло? Ведь он тоже покаялся. Согрешил я.
Потому что он покаялся не в Боге. Вот. И бесы его довели до покаяния такого. Сколько угодно. Пожалуйста. Я же говорю, что само по себе покаяние, оно ни о чем.
Вот. Каждого доводит что-то.
Кажется, что у кого какое сердце, тот к тому ведет. То есть покаяние в Боге, оно ведет к сокрушению, смирению, любви. Покаяние вне Бога приводит к самоубийству. Очевидно. Вот. Так вот, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную, да? То есть человек в пустыне погибнет. Без Бога покаяние приводит к смерти. Все очевидно. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Понимаете, вот она, так сказать, любовь. Тут очень интересная вещь, так сказать, да. Ибо так возлюбил Бог мир. О каком мире речь идет?
Ну, человек, что ли, ноты.
Вот тут, понимаете, вот, вот тут евреи.
Грехи полюбил.
Здрасте, братья. Грехи он ненавидит. Мир, это вот еврейское слово «алам», он означает, значит, понимаете, он означает вечность. То есть Бог полюбил не наш мир вот это со страстями, сказать, Он полюбил всех тех, кто ищет вечность. Они составляют вот этот подлинный мир. Но он находится у нас в тайне. То есть он одновременно, Алам означает, интересно, он означает тайну, скрытость, вечность и означает Деву. Вот. Кстати, это игра слов такая, не переводи. Вот видение во храм Богородицы, да, понимаете? Не просто Дева, вечность вошла в Богородицу. Смотрите, храм – это только стены. Задача храма, чтобы человек прикоснулся к вечности. Он так обустроит. Вот первый храм, который я вам говорил, вот, который евреи переносной скинию делали, да, помните, да? То есть он темное помещение, без одного окна, да, дверей зашторенные, все это, ни один света не проникал. Он обделан золотыми зеркальными листами. Посередине стоял семисвечник. Семь свечек, и они отражались параллельно в зеркалах, в этих зеркалах золотых, и было золотое небо, усыпанное звездами.
И вот.
Совершенно. И человек входил в состояние звездное небо, золотое, вечность. То есть он переживал что-то необычное. Да. И была темная комната одна, куда нельзя было. Это тайна тайны, святая святых. вот, куда, так сказать, даже заглядывать будем нельзя. Вот это вот состояние вечности, которое человек должен переживать. То же самое, человек начинает молиться. Молитва просто слова. Мы начинаем там, вычитываем. Вот, у нас что-то в голове, мысли там какие-то. Мы молимся. Нам нужно правила вычитать. Вот у нас тоже времени мало, у нас правило большое. Вот. Все, побежали. А смысл в чем молитвы? Любой слов и храма, что мы вошли в состояние вечности. Мы начинаем слова слушаться, и вдруг бах, у нас помыслы отступили. Дева вошла в храм, вечность вошла в нас, мы предстали пред вечностью, и все суетное, тленное, второстепенное, оно отошло на второй план, оно вообще не важно. Мы завтра помрем, что нам-то сказать, что у нас... Или сейчас, да.
Даже время исчезает.
Да, совершенно верно, время исчезает. В этом суть молитвы, выйти из времени.
Да.
Все наши помыслы, все наши страсти, все наши переживания, оно во времени. Время – это искушение. Вот. Это сатана время придумал. Времени нет никакого.
У меня мысли два. Ну. Может быть, тоже можно, это понятно. Чтобы Господь там эти минуточки ради спасения, чтобы не погибли сейчас в этих...
Конечно, папах, совершенно верно. Нам дано время для покаяния, для того, чтобы мы научились быть в вечности, научились быть с Духом. Потому что, да, правильно, мы должны покинуть это время все равно. Мы его покинем. Мы его убиваем. Мы всякой чепухой забиваем. И даже сама молитва становится чепухой. Вот, потому что это просто, если молитва не привела к состоянию вечности нас, а мы просто, ну что, чтобы это продиктовали, так сказать, это правило происходит, вот, никакого смысла нет в ней. Вот, да только время убили зря.
Батюшка, да. Как вот так, кажется, живая, все, и исчезает время.
Ну, я тебе про это и говорю.
Так вот,
ты живая, а я уже не живая.
А я не понимала.
Ну, хорошо, что понимаешь, да.
Вот. Ничего не понимаю.
Потому что мы живые там на самом деле, а тут мы полуживые, вот. Полумертвые.
А теперь вот. Все потеряла.
Вот. Ну, мы теряется мгновенно, да. Как только помысел пришел какой-то это. Еще думают, как я хорошо молюсь. Все, да, бах, и мы опять упали.
В монастыре вообще готовы, все. Рай только стал.
Да, вот не, ну оно понятно, эскалатор работает, надо на него еще встать, правильно? Найти его еще.
Хорошо,
встать,
не работает.
Не, кстати, когда человек касается вечности, там все само собой происходит. Там уже усилие. Как на волну заскочить, да, вот серфинг, да, усилия именно, да даже на ступеньку эскалатора, знаете, неправильно встать, он вас зажует,
да.
Вот. А когда попал в вечность, оно тебе само, вот, да, там слова уже не нужны, человек просто, он изумляется, он попал в состояние необычное, вот.
Но оно, он же и слететь может.
Может, наверное, конечно. Так, ну, вот там проблема, нет проблемы попасть в вечность, проблема удержаться в ней.
Так Бога просить, Бог может это сделать.
Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому про это Христос и говорит ему. Ну, вот. Поэтому он говорит, и Бог, понимаете, Христос пришел, вот и опять, он пришел, он каждое сердце проверяет. Если в ком-то есть, вот это зерно вечности есть, если кто-то ищет это зерно, то Бог, он... этого человека пытается зерно вытащить, прорастить его, полить его каким-то образом, так сказать. Ну, вот. Это его задача. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Тоже интересный момент вот, по поводу. Тут начинается, видите, то есть, как бы он раскрывает тайны Божии. Вот. То есть тема суда началась. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал в имя Единородного Сына Божия. Все, кто не касается вечности, все под судом. Они все обречены на смерть. Их уже, они уже приговорены. Мы все с вами приговорены умереть. Человек рождается уже с готовым приговором. Он только вырос, ему бац, сразу приговор. Ты должен сдохнуть. Вот этот ангелочек, который лопоточек, вот, он уже все, он уже приговорен. Вот. Поэтому, но, причем, как вам сказать, суд, он имеет два значения, ну, в еврейском, ну, у нас тоже, наверное, вот, значение обвинять и значение управлять, понимаете? То есть, человек должен в этом мире жить как бы из вечности и видеть этот мир из вечности. И вести себя соответственно как бы из вечности. И управлять этим миром, исходя как бы из вечности. Вот. Если человек этого... И тогда он не осужден. Видите, он пишет. что верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия. То есть Христос, Он Царь, Он пришел из вечности, и все, кто Его любит, это Его подданные. Вот, они все, и Он Царь Царства, которое Его Царство. Вот, поэтому Он спасает всех, кто хочет быть в вечности, кто с Ним вместе. И они все собираются вместе, собирают монастырь, составляют церковь, и они живут по вечности. Вот. Но к этому царству прибиваются люди, типа Никодима, которые, видя вот такой образ жизни, видя какие-то преференции, там еще что-то, он говорит, он изображает из себя знающую вечность, но он вечность не знает. И он живет не из вечности, и этот человек осужден, соответственно, потому что он... Почему они напали на Христа-то все? Потому что он у них начал власть отбирать. Они говорили, мы учим правильно о Боге, но они Бога не знали. Почему все признали Христа, почему цари, так сказать, стали там, потому что они поняли, что власть его от Бога. И там царь, он имеет власть от Бога, только если он признает власть Христа. И они царствовали, так сказать, именно властью Христовой. То есть это все, так сказать, понятно. Да? В чем же суть состоит? Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Знаете, то есть человек, он зол изначально. Причем тут такой образ интересный, как бы, да, ну давайте дальше прочитаем. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличить дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Тут такой образ интересный. То есть Господь говорит, что тот, кто от Бога, он как бы на вершине горы, вот, на ровном месте, и свет освещает, он ничего не прячет, он искренен со всеми, он всех любит, и он ничего не хочет злое. Вот. А те, кто так не делают, они как бы спрятались во тьме, там, под горой. Тут, кстати, вот это, такие игра слов очень интересная. То есть... Вот слово «зло» у нас, оно на что? Ну, зло и зло, да? На что похоже?
Зола.
Ну, зола, что-то сгоревшее. Такое, да? А в еврейском языке слово «зло», оно связано с разложением. То есть это нечто гниющее. Вот. То есть смысл такой, люди полюбили гниение во тьме. Вот. Очень яркий образ здесь и понятный, да? Ну, там, тараканы какие-нибудь, да, включали лампочку, помните, так сказать, когда полная кухня тараканов. Они сразу по углам к своим, так сказать, гниющим крошкам, так сказать, разбегаются, так сказать, потому что для них это...
А дети тараканов вообще?
Ну, были, да, просто тут... Да, были, я помню.
Да. Там, блин, это тот корпус, где трапезная.
Они были, кишели, так сказать, да. Это, я как-то таракан увидел, прямо, о, и так обрадовался ему. Говорю, не вымирай, да. Да. Но смысл именно такой, что, значит, человек, который с Богом, он, во-первых, ну, находится в свете, да, так сказать, это, он видит...
Где право, где лево.
Да, видит право, где лево. Он видит полностью свое зло, которое в нем находится. Вот. Тот, кто не признает зла в себе, проецирует зло вовне и находит их других. Этот человек находится во тьме, и душа его начинает гнить. Вот.
Все плохие, а хорошие.
Да, совершенно верно. Да. Вот. Если мы зло в себе увидели, показали его Богу, тогда свет нас осеивает, мы... адекватны становимся духу, дух нас возводит, так сказать, на место равное, и вот это зло освещенное, оно как бы засыхает, как грязь, да? Одно грязь в темноте, там, оно там в жидкости. Тут образ, понимаете, то есть жизнь на самом деле, это поток света. Поток света, которого никакого препятствия нету. Это есть дыхание Божие. Вот между Богом и человеком вот такое, значит, льющийся, чистый, кристальный поток света. Если человек выходит из света, он оказывается в такой не жидкой, а тягучей, разлагающейся черной, темной массе. Это и есть наша жизнь. Вот мы, и в этом все копошится, там и червячки, там вот эти все. Ну, как чтобы, ну, в туалет заглядывали, представляете?
Это в каждом человеке.
Это в каждом человеке, в сердце каждого.
В канализации.
Да, канализация, совершенно верно, да. В этом, так сказать, в этом происходит, так сказать, в этом протекает жизнь. Вот. Поэтому, так сказать, это...
Это зло в каждом человеке.
Совершенно. А ты не видела, что ли?
Я не думала, что в каждом. Какой добрый человек. Какой добрый
большой. В каждом. А вы знаете, я один раз, мне один раз Господь открыл, так сказать, это я там с кем-то поссорился, помню, так сказать, это. И это, и у меня была у него такая ненависть, это, и я не мог его простить. Это, мне Господь открыл сердце мое, буквально просто увидел. А там, вот знаете, как бывает туалет доверху, и там вот эти опарыши, только они в виде черных змей вот так вот там кишат. Это вот, это сердце иеромонаха, духоносного отца, так сказать. Это. То есть это на самом деле, то есть вот это...
Это во сне, что ли?
Реальность. Ну, Господь открыл духовное зрение. Да,
разлагающимся
да, человеком. Да, да. Разлагает человек. То есть наша жизнь – это, простите за мой французский, говно, в котором, так сказать, кишат черви и змеи. Это помыслы. Вот. Мы так живем. Вот. Если мы это не видим, значит, мы находимся с дьяволом вместе. Вот. Мы это, он нам закрывает. Он нам говорит, вы хорошие, вы чистые, вы там свет. Вот, но когда этот человек это увидел, тогда он становится реальным, он живет в реальном, он становится реальным христианином. Вот, он начинает каяться, он начинает искать Бога, потому что, кстати, вот этот туалет, допустим, у него дна даже нет, а вам дали чайную ложку, и вы это начали вычерпывать. Это вы каетесь. Ну, вот. Да, вот какой у меня червячок такой, они там кишат. Да. А когда дух касается человека, это все высыхает мгновенно, до дна, вот, и все это заливает свет, вот, и человек, так сказать, да, и он тогда очищается, это как родник, понимаете, он промывает эти Авдеевы конюшни, все это смывается в океан, где-то, да. А потом человек поживет это маленько, как где-то, и опять раз, тень, крошечки, там уже червячки, там уже крысы, там все это так приятно. Я, знаете, да, наступаешь на грязь, на между босыми ногами, между пальцев лазит.
Да,
да.
Не
да. Это так приятно. Да. Да, вот это, да, ну, грех, да, он имеет свою вот эту сладость, как сказать, как все, да, сказать, человек любит тьму, на самом деле. В этом, то есть, еще одна, так сказать, проблема, да, что человек, он, ему тьма более понятна, более привычна. Да, и ближе, так сказать, это. А свет его пугает. Совершенно верно. Ну, это в высокой ноте. Да, да.
Я просто когда записал в начале. Фарисеи все-таки, у них же писание одно было, просто трактовки разные.
Конечно, да, верно. Да, 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 да.
Потом вот проехал.
Ну, садукеи пророков не признавали, а фарисеи признавали.
Два вопроса. Ну, вот про печать Антихриста написал, то есть. Ты его в сердце принимаешь как печать, то есть это имеется в виду, я так подумала, духа, есть Дух Святой, а есть нечистый.
Ну, конечно, ты, совершенно
ты
верно.
Ты уже потом заходишь к Богу, а уже поздняк ты уже поставил, и ты уже...
Поздняк метаться.
Дальше, это я так просто. Потом мне хотелось спросить, ну это так, чем риторика, ну в двух словах, если долго не отвечаете, чем риторика отличается от полемики?